Александр Вельтман. Воспоминания о Бессарабии. В воспоминаниях о Бессарабии Вельтман одним из первых сделал попытку создать художественный образ Пушкина. Вскоре после гибели поэта он выступил как мемуарист, начав работу над воспоминаниями о Бессарабии и публиковав первую часть их в журнале «Современник». Я узнал его в Бессарабии, и очерк этой страны будет рамой, в которой я вставлю воспоминания о Пушкине, обещал автор читателю. «Сия пустынная страна, священна для души поэта, она державином воспета, и славу русскую полна, и еще до ныне тень на зона дунайских ищет берегов». Пушкин. Братынскому. Из Бессарабии. Когда приостановишься на пути и оглянешься назад, сколько там было света и жизни в погасающем, сумрачном отдалении, сколько потеряно там надежд, сколько погребено чувств. Теперь, тогда, здесь и там. Сколько времени и пространства между этими словами. И все это населено уже бесплотными образами, безмолвными призраками. Когда пронеслась печальная весть о смерти Пушкина, вся прошедшая жизнь его воскресла в памяти знавших его, и первая грусть была о Пушкине-человеке. Все перенеслось мыслью в прошедшее, в котором видела и знала его, чтобы потом спросить себя, где же он? Я узнал его в Бессарабии. Когда я приехал в Кишинев, это был уже не тот город, который оставил за 2 или за 3 месяца. Народ кишел уже в нем. Вместо 12 тысяч жителей тут было уже до 50 тысяч на пространстве 4 квадратных верст. Он походил уже более на стечение народа на местный праздник, где приезжие поселяются кое-как, целые семьи живут в одной комнате. Но ни один Кишинев наполнился выходцами из Молдавии и Валахии. Население всей Бессарабии, по крайней мере, удвоилось. Кишинев был в это время бассейном князей и вельможных бояр из Константинополя и 2 княжеств. В каждом дому, имеющем 2-3 комнаты, жили переселенцы из великолепных палат Яс и Букареста. Тут был проездом в Италию и господарь Молдавии Михаил Суцца. Тут поселилось семейство его, в котором блистало красотой Ралу Суцца. Тут была фамилия Маврокордатте, посреди которой расцветала Мария, последняя представительница на земле классической красоты женщины. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что Эллада, в виде божественной девы, появилась на земле, чтобы вскоре исчезнуть навеки. Прежде было принято жить в Кишиневе, но прежде были будни перед настоящим временем. Вдруг стало весело даже до утомления. Новые знакомства на каждом шагу. Окна даже дрянных магазинов обратились в рамы женских головок. Черные глаза этих живых портретов всегда были обращены на вас, с которой бы стороны вы ни подошли, так как на портретах была постоянная улыбка. На каждом шагу загорался разговор о делах греческих. Участие было необыкновенное. Новости разносились, как электрическая искра, по всему греческому миру Кишинева. Челмы князей и кочулы бояр разъезжали в венских колясках из дома в дом с письмами, полученными из-за границы. Можно было выдумать какую угодно нелепость о победах греков и пустить в ход. Всему верили, все служило пищей для толков и преувеличений. Однако же, во всяком случае, мнение должно было разделиться на 2. Одни радовались успехам греков, другие проклинали греков, нарушивших тучную жизнь бояр в княжествах. Молдаване вообще желали успеха туркам и порадовались от души, когда фонариотам резали головы, ибо в каждом видели будущих господарей своих. Между тем, в саду выстроилась зала клубная, в которой победа была всегда на стороне военных, а в зале Курпенского открыли театр немецкой труппы актеров, переселившейся из Яс, которая продекламировала нам всего Коцебу. Причем не были упущены, к удовольствию публики, и балеты. Между тем, в Молдавии дела шли очень плохо. У главнокомандующего греческих войск не было войска, у начальника его штаба не было текущих дел. В составляемую Ипсиланти гвардию под именем бессмертного полка шли только алчущие хлеба, но не жаждущие славы. Весь же боевой народ, арнауты, пандуры, гайдуки, гайдамаки и толгари, несколько не хотел быть в числе бессмертных и носить высокую мерлушковую кушму, шапку, украшенную адамовой головой. Им не нравилось управление штаба, и гораздо было привольнее в шайках Йоргаки Олимпиота и Тодора Владимиреска, которого цели были совсем иные. Вместо того, чтобы соединиться с Ипсиланти, он отвечал ему: «Ваши цели совершенно противоположны моей. Вы подняли оружие на освобождение Греции, а я — на избавление своих соотечественников от греческих князей. Ваше поле не здесь, а за Дунаем. Вы боретесь с турками, а я буду бороться с злоупотреблениями».